Добрый вечер. С вами, как всегда, в это время программа «Точка». Это лучшая программа о технологиях, которая выходит на канале «The Breakfast Show». Это программа, где мы рассказываем о том, как технологии влияют на нашу жизнь, пока мы живы и пока мы уже нет. А сегодня мы собрались в достаточно новом для нас составе, зато максимально для меня составе удобном. Я наконец-таки могу спокойненько передавать слово по имени и не заморачиваясь тем, чтобы объяснять, который из двух Михаилов, как это было последние несколько раз. Да, к нам, так сказать, в наш роустер экспертов присоединяется замечательнейший Давид Френкель, технический руководитель дата-отдела медиазоны. Я вот записал себе, потому что у меня память плохая, поэтому нужно с листочка такие сложные слова произносить. В отличие от нас, от всех остальных, он сказал, пожалуйста, в качестве ссылки, укажите ссылку на мой любимый замечательный проект «Медиазона». И эта ссылочка есть в описании, и, ну, я уверен, что все наши зрители и так знают. Ну, а также...
Кроме того, Давид сказал, что он руководит всеми IT-расследованиями, правильно?
Всеми IT-материалами и дата-расследованиями.
Да. И дата-расследованиями, что важно.
Кайф, кайф. Ну, как говорится, теперь у нас завелся настоящий слесарь, который во всем этом понимает, а не то, что мы с Михаилом Гуревичем, который, конечно же, выдающийся IT-эксперт, но также еще и автор канала «Добрый Венчур», на который нужно обязательно подписаться в Телеграме. Ну, а меня зовут Денис Альшанов. Можете подписаться на мой YouTube-канал, но самое главное, на самом деле, подписаться на этот YouTube-канал, где вы сейчас находитесь, и поставить большой палец вверх. Потому что мы, я думаю, прям без разгона, прям сейчас сразу же начнем. И начнем мы с темы, которая будоражит абсолютнейшим образом всех уже не первую неделю, да больше месяца, все супер усиленно говорят про Messenger Max, тем не менее все до сих пор задаются вопросом, что же в нем такого ужасного и пугающего. Мы сегодня не будем, наверное, рассказывать про ужасы мессенджера Max, мы просто поговорим про то, как на фоне приближения 1 сентября прям массово, сверхмассово затягивают людей в Messenger Max, что просто феноменально. Я такого никогда не помню, чтобы российское государство какую-то IT-технологию, даже уникальную, даже те, которые были прям супер-мега уникальные и чисто российские, чтобы они так продвигали. Тем не менее, смотрите, уличные акции в Москве собираются на медиафасаде дома корабля на Большой Тульской показать короткие сообщения, посланные в Макс через чат-бот. Что еще из обязательного? Нам рассказали, что у нас там теперь есть госключ, и можно, типа, уникальное предложение, можно всем подписываться. Хотя, я думаю, мы все знаем, что предложение не очень уникальное, и госключ-то можно много куда встроить, но, тем не менее, нам стандартно об этом рассказывают. Нам все это время суперстандартно рассказывают, что это уникальное место, где у вас не будет никаких мошенников. А когда мошенники появились, нам начали очень усиленно рассказывать, зато смотрите, здесь мы мошенников сможем поймать. Я не знаю, вот кто-нибудь из вас помнит ситуацию, когда российское государство настолько усиленно продвигало что-то вот в этих вот ваших компьютерах, в этих ваших электронных дурилках?
Ну, Давид, прям настолько сильно я тоже не вспомню, но из примеров похожего я бы назвал Рутюб. Прям... Это не было настолько аналогичным продвижением, но довольно активно. Раньше была и реклама. Когда-то, я помню, еще даже, по-моему, в метро, например, в питерском висели баннеры Рутюба. С какими-то они закупали, мне кажется, какие-то программы специализированные. Ну, в смысле, блогеров каких-то тогда еще покупали. Это еще давно было, до вот последнего переселения из Ютуба всех, кого только можно, на Рутюб. Была просто активная кампания по попытке переселить людей, и, как мы знаем, она была неуспешна. Мне кажется, мы сегодня еще поговорим, но, в общем, понятно, что тогда это был полный провал, но это и не было... Мне кажется, проблема была еще в том, что это не было таким инструментом, которым должен стать Макс. Да, Макс пытаются сделать аналогом китайского WeChat, то есть не просто мессенджером, а именно таким... ну, как бы заменой мобильного телефона, то есть неким единым узлом коммуникации и доступа и цифровых услуг, и это, платежей, знаешь, всего на свете.
Знаешь, как в английском языке, вот англичане говорят, это не a messenger, это the messenger. Ну, типа, это не просто какой-то там мессенджер, это тот самый мессенджер.
Ну, вот просто мне кажется, что раньше, может быть, еще было, еще, может быть, припомню, с госуслугами тоже были какие-то, была какая-то уличная реклама, и вот госуслуги, может быть, даже ближайшие по функционалу, да, потому что это некий... Не хочется мне говорить слово «портал», да, вот раньше там любой сайт когда-то называли порталами, но вот госуслуги — это портал, да, это совокупность разных цифровых услуг, и вот это впервые просто, когда государство российское попыталось создать такую же альтернативу, по сути, всему. И поэтому, мне кажется, отсюда и следует такая всесторонняя активная реклама, переселение, насаждение и все такое. Всех пересадить, контролировать все действия, чтобы ваши, все ваши действия были в одном месте, и их было легко контролировать. Почему нет?
Ну, я не скажу, что это сравнимо с госуслугами. Я не помню госуслуг такой мощной рекламы. Кроме того, все-таки госуслуги – это некий уникальный набор сервисов, который, в общем, ну, нигде нету. И не то, чтобы госуслуги в этом отношении конкурировали с чем-то другим. То есть ты не мог взять госуслуги от там Меты, или госуслуги от Яндекса, или госуслуги от ВК и так далее. Есть вот госуслуги. Это некий эксклюзивный набор, и в целом люди туда приходили после любого посещения МФЦ, просто там им ставили в МФЦ эти госуслуги, объясняли, что так это проще, и, соответственно, как бы таким образом это распространялось. YouTube действительно ближе, более того, знаете, есть для меня такое сакральное место рекламы в Москве, там, где вот расходятся Ленинградское шоссе и Волоколамка, гидропроект, кажется, называется, там всегда был Samsung. С началом войны Samsung ушел, и теперь как бы я всегда спрашиваю тех, кто остался в Москве, а что же там находится? Там был регулярно Рутюб. Я вот не спрашивал в последнее время, не удивлюсь, если там появится и Макс, потому что это такое вот некое сакральное главное рекламное место, можно сказать, для москвичей. Что касается, почему так его впаривают, наверное, от всех других сервисов он отличается тем, что это действительно нечто виральное, что должно идти от молодежи, потому что это очень интимная вещь, ваша личная переписка. И во многом пожилое поколение ставит те приложения, которые им или объясняют, или ставят их молодое поколение, да, то есть как бы дети, внуки и так далее. И, соответственно, нужно довести до детей и до внуков, что это круто, а до бабушек с дедушкой нужно довести, чтобы они попросили об этом внуков, да, что вот типа внучок, поставь мне Макс, потому что вот мне сказали, что там, не знаю, электронная подпись, там, госключ. Да, что такое это госключ? Это подпись. Хотя, конечно, я когда первый раз прочел эту новость, я подумал, я просто не сталкивался с этим госуслуги ключ. Подумал, неужели есть эксклюзивные приложения по открытию любой двери вашей квартиры? Вот. Но, кстати, в общем-то, недолго осталось, почему бы нет, такой сервис можно будет завести. В целом, если объединить усилия мошенников, которые предлагают поменять, значит, код в вашем замке и спрашивают, сколько вам ключей этих оставить у консьержей под этим соусом, у вас выманивают деньги, и вот это приложение, то вот в итоге получится госключ. Да, это эксклюзивно. Безусловно, там есть молодые и опытные маркетологи, которые, видимо, имеют опыт продвижения разного рода сервисов, это будь то Яндекса, будь то Mail.ru, то есть, ну, это ВК или других интернет-сервисов, так что я думаю, что то, что сейчас мы пока видим, это только начало, и, в общем-то, должна нарастать волна рекламы. Тут вопрос у меня еще остается, насколько ребята готовы к такому наплыву пользователей, потому что мы прекрасно помним, как Рутюб лег, когда заблокировали или замедлили, или что-то сделали с Ютубом, просто потому что не был рассчитан на такой наплыв. Вот будет ли готов Макс такому наплыву, я пока не уверен. Я поэтому, честно говоря, изначально ставил больше на то, что сначала забанят к 1 сентябрю WhatsApp, а Telegram пока оставят, а потом и Telegram, именно для того, чтобы проверить нагрузки нового сервиса. Но они пошли по другому пути, они решили проверить нагрузки, ну, буквально с колес. Что будет в итоге, и если он вдруг ляжет, это будет отдельный. А я понимаю, что помимо того, что он может лечь по объективным причинам, мы прекрасно понимаем, что есть много интересантов извне, которые могут помочь ему в этом процессе и явно будут стараться. То есть такие попытки, понятное дело, будет. Да? А вот, и как это будет выглядеть, и как они будут объяснять то, что национальный мессенджер вдруг прилег на недолго, ну посмотрим. А так, да, готовит WeChat. В этом отношении они недалеко ушли от многих задумок. Вон Маск на основе икса своего, да, который Twitter тоже все думает про какой-то супер-эп. Вот. Но как-то, видимо, он каждый раз подходит к этому грузу, говорит, не сейчас, дайте-ка я немножко еще подумаю. Пока, по сути, вот такой полноценный супер-эп, правда, WeChat китайский, но как-то он просто поэтапно развивался, он не превратился сразу в то, чем он является сегодня. Он стал популярен как мессенджер, а потом уже его начали нагружать дополнительными сервисами. Обычно, кстати, так и делается, да, то есть, ну, сервис вирально так развивается, что он сначала максимально прост и занимается чем-то одним, а потом, когда он обрастает аудиторией, то у сервиса происходят какие-то пивоты, то есть, там, не знаю, развороты, добавление нового функционала, и тут уже пользующиеся, как бы, юзеры могут доносить новоприбывшим, а как со всей этой махиной жить. Здесь немножко другая концепция, как мы наблюдаем. Ну, интересно. Слушайте, чисто маркетологически это безумно интересно.
Ну, только я добавлю, если можно, что по поводу нагрузки, что, конечно, есть огромная разница между YouTube и мессенджером просто в плане инфраструктурном, технологическом. Рутюб, ну, это стриминговый сервис, и на стриминговые сервисы в мире просто приходится подавляющее большинство трафика, и это совсем другая нагрузка и совсем другие пропускные способности. И тот же Google, я помню, я уверен, что в точке это обсуждалась неоднократная история с их кэширующими серверами, закрыли они их, не закрыли, как они ушли в итоге от кэширующих серверов. Это огромное количество инфраструктуры, просто чтобы поддерживать эту махину. Все-таки мессенджер — это гораздо более простое приложение.
Но здесь есть голосовые сервисы.
И голосовые сервисы. С ними тоже все, ну, проще, потому что большая часть звонков один на один передает трафик звонков напрямую, и это тоже проще в плане инфраструктурном. Поэтому здесь я бы не ждал прям больших проблем.
Но я могу сказать, что мы в свое время пробовали просто делать, когда там я имел непосредственное отношение к УИПу, помните, был такой мессенджер на базе CQ, и, соответственно, в какой-то момент мы его перевели на Jabber, и, соответственно, поднимали свое. И там одна из главных была проблем, это, конечно, потеря сообщений. Это вот некая такая... То есть он тоже поддается, там есть свои нюансы, которые не всегда можно выдержать. При большой нагрузке возникают проблемы, которые, ну, куда более трудно отлавливаемые.
Слушайте, у меня на самом деле... Давайте я про цифры немного сброшу, но вначале я задам вопрос. А у нас есть уверенность, что они не будут пропускать через себя звонки? Я объясню просто, ну, этот вопрос, который задается многими. Будут ли они слушать звонки? И они одновременно блокируют звонки в популярных мессенджерах. И первое, что они побежали рекламировать... Это вбросы, типа, и смотрите, на парковке все работает, доходит до смешного, я видел прям очень смешной твит какого-то непонятного человека, который говорит, замечательно работает, ушел в поле, где нет мобильной связи, и смог там поговорить, и это на полном серьезе рассказывалось. Я просто к чему? А откуда у нас уверенность, что будет peer-to-peer? Что они не будут, как минимум, я не знаю, по ключевым словам что-то выдергивать и записывать, ну, как минимум так.
Не, уверенности нет никакой, ну, кроме того, что в большинстве случаев это реализуется для, по крайней мере, там, раззвонков один на один это реализуется peer-to-peer, ну, это просто стандартная реализация. Я не думаю, что они сходу будут прям разрабатывать что-то свое. Возможно, со временем они внедрят какие-то более сложные пути соединения людей, чтобы прослушивать, но я думаю, что есть более простой способ транскрипции. Они могут спокойно и на клиенте, и на сервере транскрибировать звонки, то есть записывать текстом, и потом осуществлять тот самый поиск по ключевым словам. Современные, ну вот, моделька Whisper, которой пользуется огромное количество, в том числе журналистов, например, прекрасно на лету расписывает русский язык, практически без ошибок, если это хорошее качество звука, тем более, и на лету записывают это, и хранить это проще, и в плане ресурсов это проще, не обязательно хранить звонки целиком.
А по закону, кстати, вот по закону, я не знаю, надо хранить или не надо, тут вопрос.
Да, интересно, распространяется ли закон Яровой, потому что обычно с теми же мессенджерами, да, они, по сути, не выполняют закон Яровой, они типа мы в серой юрисдикции, мы, мол, в России работаем, но мы как бы здесь не находимся, и мы не являемся, ну, вот, с точки зрения закона о связи, единицами, там, представлением, узлами связи, и типа мы не храним и не записываем. Но в мессенджере Max находится полностью в российской юрисдикции, и как это будет с ним, я не знаю.
А мало того, что в российской юрисдикции, так еще и ВК, это вполне себе зарегистрировавшийся ОРИ, у которого стоит абсолютнейшим образом все, что нужно для СОРМа, это известная вещь. Ладно, это все размышления, но в любом случае прозвучало очень важно, что они могут распознавать текст на устройстве, что как бы дополнительная галочка всем нашим слушателям. Но немного все-таки про числительные. Вот интересно, месяц тому назад, полтора месяца тому назад, единственная цифра, которая нам была известна, это 2 миллиона установок. Тогда еще очень громко они вышли со словами «смотрите», Messenger Max вышел в топ-10 установок в Google Play Market, и просто отдельно смешно было, что 9 из 10 оставшихся это были VPN-ы. И среди них единственный этот самый Messenger Max. А сейчас вот они заявляют, что у них уже 18 миллионов зарегистрированных пользователей. Зарегистрированных пользователей, ну просто это ни о чем не говорящая цифра, ну просто потому что мы знаем, какой MAU, ежемесячное количество активных пользователей, пользователей, которые хотя бы раз в месяц заходят, это называется MAU. У того же WhatsApp, у того же Telegram, это вещи, измеряющиеся сотнями тысяч, а тут 18 сотнями миллионов, а тут 18 миллионов зарегистрированных. Это абсолютно не бьющиеся цифры, но тем не менее, ну, будем наблюдать, тем более у нас ведь с завтрашнего дня, с 1 сентября очень многое в России меняется. Вообще, конечно, в России всегда новая жизнь начинается с 1 сентября, и с 1 сентября вступает в силу...
Давай до 1 сентября, секундочку, да. До 1 сентября по поводу MAUDAO вот этого сервиса. Это вообще какая-то бессмысленная будет информация, учитывая, что оно будет предустановлено на всех андроидах, с одной стороны. А с другой стороны, учитывая, что туда, насколько я понимаю, поправит, пусть меня Давид, можно будет войти по госуслугам. То есть, как бы ты зарегистрирован на госуслугах, ты уже пользователь национального мессенджера Max. Это раз. Все население страны, у которых есть госуслуги. А ты пользователь андроида, у тебя он будет предустановлен. Это два. И такой win-win combination. Мы просто берем и называем любую цифру, она будет правдива. Активный пользователь – другой вопрос. А вот зарегистрированных и скачавшихся, ну там просто бесконечность.
Ну это еще просто особенность мессенджера. Самый главный ресурс у мессенджера – это сколько у тебя в нем собеседников. Люди выбирают, с
кем общаться. Контакт-лист, да.
По контакт-листу, конечно, и поэтому fake it till you make it, сделай вид, что у тебя уже там все есть, чтобы люди при выборе мессенджера не думали, что ну что я буду приходить на Messenger Max, у меня там никого нету. Гораздо проще убеждать всех, что там уже все есть. Там пока нету входа по госуслугам, там вообще с регистрацией пока сложности, но да, скорее всего, они это сделают именно по этой причине. Зачем тебе другой мессенджер, если уже все здесь есть? Именно поэтому.
Там ведь отдельная эта песня. Кстати, на секунду, если вернуться к госключу, ну, для понимания слушателей, этот самый госключ, которым так кичатся разработчики Макса, его можно интегрировать в свое приложение достаточно легко. Это не что-то супер уникальное. Это то, что может сделать, ну не то, что любой, но очень многие российские разработчики это сделать могут абсолютно легальным образом. В то же самое время, параллельно с этим, мы до сих пор не получили информацию о том, что тот самый ФСБ дал зеленый свет на интеграцию с госуслугами. Я-то абсолютно уверен, что в какой-то момент они просто по деньгам договорятся с ФСБ и дадут, но когда этот момент настанет, пока непонятно. Ну,
я думаю, там не только деньги, там полномочия. Там. Слушай, я просто читаю наш чат, там написано, вот, там я удалил, хотя было предустановлено. Ребят, вы-то удалили, но установка-то была, вот мы ее вставили в статистику и включили, и, в общем, ничего больше не надо.
Но там появилась одна интеграция между госуслугами и мессенджером Max. Там теперь в при логине в госуслуги есть то, что называется OTP, one-time password, когда ты логин, то есть вместо двухфакторки через SMS теперь можно выбрать двухфакторку через мессенджер Max. И госуслуги очень активно это тоже рекламируют и навязывают. И тут есть такой нюанс, что, ну, в общем, это даже безопаснее, чем SMS, потому что между двумя злами, между SMS-ками, которые полностью подконтрольны государству и вообще любому желающему, и мессенджером Max, полностью подконтрольным только государству, ну, мессенджер Max чуть лучше, чем SMS-ки, которые абсолютное зло. И если уж вы выбираете между этими двумя вариантами, то мессенджер Max еще ничего в плане вот OTP для госуслуг.
Ладно, давайте двигаться дальше к 1 сентября, потому что тоже, ну, во-первых, тут еще раз появляется наш горячо любимый мессенджер Max, потому что, как сказала заммэра Москвы Ракова, переход будет без насилия, но с приоритетом безопасности и интеграции с образованием. Ну, то есть всех детей, всех учителей, всех родителей будут заставлять переносить все, что связано со школой, именно проводить через Max. Это отдельно интересно, потому что если посмотреть на Ютубе, то от молодых людей из России, которые до этого политически никак не высказывались, про Макс очень много высказываний в духе того, как сделать так, чтобы его, ну, тебе поверили, что ты не можешь его установить, и прочее, прочее в том же духе. Ну, то есть это мы еще будем наблюдать явно не один месяц, это интересно.
Скриншоты для учителей, если кто-то не видел, то школьники распространяют скриншот специальный для учительницы, чтобы показать, что у тебя нет места на телефоне, и учительница думала, что ты не можешь установить себе, потому что у тебя нет места. Специально в ТикТоке распространяют, можете скачать.
Фантастика. Не, мы это интересная возня. Это будет интересно наблюдать за тем, что делают молодые люди, потому что, ну, молодежь это иногда придумывают то, до чего нам уже не додуматься. Это факт. Это так, это скорее из комичного, но у нас есть ограничения, которые очень многих напугали, но мне кажется, пугаться пока нужно только единицам. В частности, с 1 сентября у нас запрещено рекламировать VPN. Кстати, у канала The Breakfast Show есть VPN, который можно приобрести достаточно легко, просто проходите в бот, ссылка на который есть в описании. Это специальный VPN, который позволяет обходить блокировки, и он создан именно для того, чтобы обходить блокировки, и VPN, который можно оплатить, в том числе и российскими картами. Ну и главное для нас, наверное, то, что вы помогаете нашему каналу этим. Не переживайте, через неделю, когда вступит в силу запрет и большие штрафы, я этот текст тоже повторю, тут уж легко. Что еще с 1 сентября? С 1 сентября на всех устройствах должен быть предустановлен тот же самый Max, но это мелочи. Также должен быть предустановлен Рустор. Что, конечно, отдельно радует и впечатляет, потому что мы на прошлой неделе задавались вопросом, а как же Apple, Миш, ты говорил, что Apple, может быть, договорятся, а в результате...
Там какие-то переговоры велись.
Ну, может, переговоры и велись, но переговоры закончились тем фактом, вот у нас даже есть скриншоты подготовлены, что в России просто начинают продавать те самые айфоны с пометкой, что они брак. Без Рустора. Без Рустора, ну, брак. Ну, бракованный телефон. Ну, вот бракованный телефон продается.
Что интересно, по закону ты можешь по желанию вернуть телефон, если ты его купил, а там нет Рустора. Это, так сказать, твое потребительское право. Вот, то есть ты взял такой какой-нибудь Android, поюзал, сказал, что-то я его поюзал, оказалось, там Рустора нет. Простите, я возвращаю. Вот. Ну, если там, правда, нет Рустора. Вот. А ну, права потребителя, как известно, для нас святое вообще.
Слушай, но если тебе продают что-то с браком, и тебя предупредили, что тебе продали с браком, то ты, соответственно, согласен на то, что ты приобретаешь вещь с дефектом. Все, ты сам согласился. Все, претензий к магазину нету. Фантастическая вещь. Еще из фантастического. Прямо перед эфиром Миша подсказал, я чуть было не пропустил, что с 1 сентября всем, кто является иноагентами, нельзя заниматься преподавательской деятельностью, в том числе и через интернет.
Просветительской.
Да, просветительской. Тоже вот фантастическая штука. Что значит просветительской деятельностью через интернет? Ну вот, если бы у кого-то из нас был бы статус иноагента, то мы вот сейчас ведь занимаемся просвещением. Просвещаем вас, как не устанавливать МАКС. Получается, что все, пиши пропало.
Или там просто человек какой-нибудь постит исторический пост у себя в соцсети. Ну, просвещение чистой воды.
Нет, ну вот. Это еще, так сказать, более очевидные примеры. А вот если человек написал книгу, и сам факт существования этой книги в продаже на интернет-сайте или просто опубликованный текст, это просвещение или нет? И это большой вопрос, как сейчас магазины реагируют.
Ну, потом искать нельзя экстремистскую литературу, заведомо экстремистскую, вот это вот все, с 1 сентября, все тоже.
Ну, тут нужно напомнить, что при этом за поиск заведомо экстремистского материала всего лишь 5000 рублей штраф.
Но тем не менее, в неограниченных количествах.
Да, но тем не менее, нам так и не объяснили, а скачивать список экстремистской литературы, чтобы случайно не искать экстремистскую литературу, осознанно случайно не искать экстремистскую литературу, а это поиск экстремистских материалов или не поиск? Ну,
Я не больше знаю. Тебе скажу. Вообще, поисковой запрос «заведомо экстремистская литература» является ли, собственно говоря, нарушением по закону? Вот я вот хочу найти. Заведомо хочу найти и скачать. Это правда. Значит, все это запрещено с 1 сентября. Плюс Инстаграм и этот самый Фейсбук, да, запрещенный экстремистской компанией Мета. Кстати, интересно, что WhatsApp, он, несмотря на то, что он забанен, не является экстремистской и запрещенной компанией Мета. Ну, хотя как-то, да, не надо повторять каждый раз в России журналистам. А, значит, вот Facebook и Instagram нужны, и да, и там теперь реклама запрещена. То, что такое считать рекламой, в общем, ну, непонятно. Вот если я даю ссылку на СМИ, ну, например, да, какой-то там публикация в СМИ написали, и я хочу как бы какой-то комментарий по этому поводу. Я рекламирую это СМИ или не рекламирую? Как бы что
или
что
это просветительская деятельность.
Или это просветительская деятельность, да. Ну вот, то есть, в общем, тут как бы законов становится просто какой-то вагон и маленькая тележка. А, и главное, что я бы сразу хотел сказать, не ведитесь сейчас в сети какое-то бесконечное количество роликов. Там сегодня у россиян, у меня ощущение, я так и написал у себя в ФБ, что сегодня у россиян прощенное воскресенье. Все прощаются. Куча народу почему-то считают, что с завтрашнего дня вообще нельзя пользоваться социальными сетками вот этими запрещенными. Кто-то считает, что все сетки и мессенджеры, которые забанены в России, являются экстремистскими, там нельзя рекламировать ничего, что неправда. То есть, условно говоря, насколько я понимаю, Viber, он забанен, но он не считается экстремистским, и поэтому, например, рекламироваться там можно, там, да, например. Вот, или какой-нибудь LinkedIn. он забанен с допетровских времен, что называется, да, но он, опять же, не экстремистский, и поэтому в LinkedIn я не вижу никаких ограничений по рекламе. Ну, во всяком случае, на данный момент, да, вот, хотя, может быть, нам юристы государственного управления скажут что-то обратное, но в сети какое-то бесконечное количество фейков, которые, видимо, явно тоже как-то вбросы такие, которые направлены на то, чтобы россияне с завтрашнего дня просто перестали ходить в какие-то мессенджеры, соцсети, которые вот нелегальны по той или иной причине в России.
Там есть еще один запрет, который, мне кажется, еще большую волну вот фейков или просто непонимания вызывает. Это запрет на рекламу VPN, и у людей это считывается абсолютно как запрет на использование VPN, да, запрет на поиск VPN. И давайте просто четко проговорим. Нет, нет никакой ответственности за использование VPN, за наличие VPN у вас там на телефоне, если вас остановят полицейские на улице, посмотрят в телефоне, что у вас есть VPN. Нет никакой ответственности за это. Их можно искать, скачивать, устанавливать, пользоваться. Это
и ответственность... Платить. И платить за них можно.
И то платить за них можно. Важно. И опять же, мы не знаем ни одного пока примера, когда там за, например, за VPN какой-нибудь иноагента, например, была бы какая-то ответственность. Нет, такого не существует. И с 1 сентября такая ответственность не появляется. Не нужно здесь ничего бояться. Пользуйтесь VPN-ами, пожалуйста. Это главный способ обхода всех санкций, блокировок, слежки и всего остального, что в России происходит.
Да, тут, наверное, самое главное, то, что практически все, кроме одного пункта, который я перечислил, ну, который мы все перечислили, они направлены либо вот против нас, тех, кто про это самый VPN рекламирует, либо про иноагентов, тут среди нас даже ни одного иноагента нету. Ну, то есть это не против пользователя финального. Единственное, что... Это, конечно, поиск заведомо экстремистской информации, но, простите меня, это вещь, за которую не, абсолютно не важно, делал ты что-то или нет, если захотят, то тебя поэтому просто оштрафуют. Ну, просто потому что захотят. Просто на ровном месте. Ну, всегда можно. Ну,
он взял телефон и сам поискал. Я не думаю, что это будет использоваться, типа, что давайте найдем всех людей, кто писал запрос с экстремистской информацией. Это будет использоваться так, что тем, кого уже привлекли за что-то, у кого изъяли технику, сделали обыск, посмотрели историю в браузере, что-нибудь такое, им, чтобы навесить какое-то дополнительное наказание, это будет использоваться. Я не думаю, что реально будут выискивать на улицах, останавливать людей, спрашивать, что у вас там в истории браузера. Понятно, что лучше не пользоваться Яндексом, потому что, окей, все ваши запросы в Яндексе вполне могут контролироваться, записываться и так далее. Пользуйтесь другими, пользуйтесь Гуглом, пользуйтесь DuckDuckGo и другими поисковиками, Бингом, чем угодно, что не в полном контроле российских властей. И, скорее всего, никто ничего прям специально искать не будет, если уж к вам не придут по какому-то другому поводу и не отберут у вас телефон.
Я давно настаиваю на том, что если власти действительно хотят, чтобы эта статья была массовой, что называется, народной, то нужно, конечно, передать исполнение или отслеживание этой статьи ГИБДДшникам. Они будут вас тормозить, и если вы даже не нарушили, не выпивали, скажут, а ну-ка телефончик давай. Вот. К слову, знаете, сегодня интересный такой просто пример. В Израиле же Верховный суд сказал, что даже если человек согласен, чтобы полиция проверила его телефон, это нельзя сделать без решения суда, даже если человек согласен. Вот это правильный подход, какой должен быть. Почему мотивировочное решение очень интересно? Потому что там, то, что есть там ваша личная переписка, вы можете дать согласие, но там есть личная переписка ваших респондентов. Они не давали на это право, и поэтому или нужно разрешение от всех ваших респондентов, либо от судьи. Вот это как бы здоровый подход к тому, что может или не может полиция получить доступ. Да? Но понятное дело, что в случае как бы с Россией мы на это не рассчитываем. Я подозреваю, и мы будем еще с этим сталкиваться, что вот эта тема с рекламой в сетях тоже будет как-то утрясаться, потому что действительно очень много людей в Москве, каждый четвертый, в Питере каждый пятый продолжает оставаться в Инстаграме, во всяком случае, причем это женская аудитория, достаточно богатая, активно пользующаяся, и, соответственно, каким-то образом там все равно будет реклама. Ну, не может быть, чтобы там не было рекламы, потому что там есть большие аудитории уже у блогеров. Будут разного рода, я вот сегодня видел, в том числе, Денис, и ты присылал некую ссылку, где люди объясняют, как теперь можно продавать. То есть будет много разных вариантов, будет много разных попыток. И мне кажется, вот все-таки эта история еще до конца, а, не закрыта, б, правоприменение будет только как-то утрясаться. Я почему говорю? Потому что, ну, в целом, блогеров в России, как это ни парадоксально, там, ну, как бы если в чистом воде, чисто вот так подсчитывать, сколько людей вообще контент активно пишут, не просто пишут, а активно пишут, то я видел от ассоциации рекламной до 1,5 миллионов человек. Понятное дело, что там людей с аудиторией там больше 5 тысяч человек уже менее 100 тысяч, но все равно для Москвы, для крупных городов это достаточно много, и для многих из этих людей им придется как-то изыскивать новые варианты монетизации своих услуг, и это мы еще будем наблюдать, и это еще будет как-то утрясаться.
Ой, да. Я не знаю. Мне тяжело не вздыхать каждый раз после таких новостей. Так что давайте повздыхаем про новости, которые еще не скоро настанут. Очень не скоро.
Слушай, а ты не вздыхай. Ты не вздыхай. Ты знаешь, я вот как бы смотрю всякие ролики, опросы в России. Многие люди считают, что это супостаты-западники санкции наложили. Вот искренне считают.
Тогда кто хамон запретил продавать? Ну, конечно же, вот они
Да.
запретили продавать.
Те, которые WhatsApp запретили, да, все правда.
Да. Это знаешь, еще хорошо, что не запретили те, кто WhatsApp, они, как обычно говорят, те, кто всю воду выпил. Вот это что же могут добавить? Я принципиально не брал замечательнейшую новость про то, что, ну, в кавычках замечательную новость, про то, что в Питере начали, говорят, 50% людей кавказской внешности определять, ну, для того, чтобы контролировать мигрантов. Ну, потому что, на мой взгляд, это не техническая новость, это новость...
А ты знаешь, что самое смешное, да? Что как на английском сказать европеец?
Caucasian, да.
Да, вот,
Нет, ты
да.
понимаешь, что самое смешное? Тут самое смешное другое. Я-то сам из Дагестана, и я привык, что и когда ты в Москве когда этот паспорт протягиваешь, паспорт российский, они смотрят, говорят, а вы из Дагестана, да. А почему у вас российский паспорт? Ну вот реально, ну давайте перейдем к делам более далеким. Потому что у нас есть Google, который делает, с одной стороны, правильный ход, с другой стороны, очень неправильный ход. Объясняю. Я думаю, все обладатели Android-устройств прекрасно знают, что такое установить приложение через АПК. Тем более на данный момент в России, когда там либо приложение банка нужно поставить каким-то обходным путем, либо нужно поставить приложение какое-нибудь иностранное, которое нету в российском сторе, ну, либо еще что-то подобное. Всякое бывает. И вот Google решил, что с 2026 года, с сентября 2026 года в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде пройдет пилот по запрету установок неподписанных АПК, ну то есть непроверенных самим Гуглом АПКшек. А дальше, если все пойдет хорошо, то в 2027 зону этих действий расширят. И вот знаете, с одной стороны, это, естественно, хорошая новость. Почему, естественно, хорошая новость? Потому что, ну, Apple-ские телефоны, почему более безопасны во многом? По той причине, что все-таки там есть контроль. Но в то же самое время это очень плохая новость. Почему? Потому что Apple-овские телефоны чем плохи? Тем, что там нельзя поставить приложение, которое твое государство считает, что тебе нельзя ставить. И таких приложений с каждым днем все больше. Всякие VPN, которые иногда легче поставить через АПК, например. Либо что-то еще. И вот такая вот двойственная ситуация. Я не знаю, что думать по этому поводу, но поэтому у меня тут есть целых два эксперта, которые мне сейчас, естественно, и вам всем объясняют, что там на самом деле нужно думать по этому поводу.
Во-первых, тут очень важно, как это будет реализовано. Мы пока не знаем. Все, что они сказали, что будет введен белый список разработчиков, то есть вы как разработчик, регистрируетесь где-то у Гугла, получаете свою там цифровую подпись, и этой цифровой подписью подписываете свои приложения. И вот как это будет работать, как это будет работать для разработчиков, там, для всяких студентов, пока просто непонятно. Можно ли будет, например, купить, будет ли черный рынок этих аккаунтов для разработчиков, будут ли те же самые мошенники, которые... А одна из проблем, с которой Google борется, это с тем, что если вы попробуете, например, набрать Telegram в поиске, то часть ссылок будет вести на скачивание АПК Telegram, но это не настоящий Telegram от, собственно, Павла Дурова, а это некое собранное приложение, в которое, может быть, и следит за вами. Ну, обычно они просто угоняют аккаунт, угоняют вашу сессию. И вот с этим Google пытается бороться, и вопрос, а вот эти мошенники, они точно не смогут купить такие же аккаунты? Это будет работать? Или это просто будет проблема для пользователей? Это все пока непонятно. И еще, мне кажется, важно просто, что... Ну, давайте признаем, что большая часть таких приложений — это просто пиратские приложения, и для огромного количества пользователей Android это просто возможность не платить в маркете, а скачать это приложение бесплатно, там, с форумов, с сайтов, с альтернативных маркетов и так далее. Сможет ли Google это побороть? Или люди просто будут подписываться, опять же, вот этими купленными аккаунтами? Тоже непонятно. Ну и... У нас, вот я живу, я резидент Евросоюза, у нас здесь несколько лет назад Apple продавили. Да, на всех айфонах обязан Евросоюзе иметь возможность установки альтернативного маркета, альтстора так называемого. То есть пользователь не должен быть вынужден покупать приложение только в официальном маркете, в случае Гугла, да, в Play Store. И как это будет сочетаться с этой новой политикой, то есть... обязаны ли будут, например, альтернативные маркеты пропускать только приложения с такой же подписью цифровой, как и официальный стор? И как это будет вместе работать? Ну, тоже, опять же, пока никакого ответа на этот вопрос нету. И это, к сожалению, все не единственный, да, шаг Гугла к такому... к закрытию, как бы, инфраструктуры, которая у них была, они закрыли репозитории с открытым кодом, собственно, операционной системы Android. И это был большой источник для всяких мододелов, для людей, которые писали альтернативные прошивки, для людей, которые, например, занимались поддержкой устаревших телефонов, которые, для которых не выпускается больше обновлений их производителями, в том числе обновлений безопасности. Было огромное сообщество, и, ну, и все еще есть пока что, огромное сообщество всяких домашних таких разработчиков, которые поддерживают свои любимые телефоны, обновляют их, используя открытый код Гугла. Больше этого постепенно будет становиться все меньше и меньше. И вот этот шаг точно такой же для ужесточения свободы вот этих вот, ну, таких хобби-разработчиков. Да, это грустно, и я не думаю, ну, у меня здесь пессимистичный настрой, я думаю, что они это все введут, все эти ограничения будут действовать, как-то они продавят и альтсторы, чтобы ограничивать приложения из альтсторов, но пользователя это не защитит. Мы видели вирусы в App Store, люди протаскивают всякие малвари, вирусы и прочие вещи через модерацию Apple, никак это не защитит в конечном итоге пользователей.
Да, это, конечно, будет интересно, если они продавят то, что есть у Apple. Значит, у Apple, как бы, особенно русские, российские пользователи знают, да, что на iPhone.ru появляется сообщение о том, что очередное приложение Сбербанка, Альфа-банка или Цибанка появилось в App Store. Оно теперь называется, не знаю, там, «Гони тысячу», там, «За бабло», «Давай монету», еще как-то. То есть, в общем, когда ты смотришь, как у людей у разных называются те самые приложения, это какое-то такое... невероятное разнообразие. Кстати, Т-банк, насколько я знаю, пошел еще круче. Он теперь прямо по телефону пользователям дает доступ к аккаунту разработчика, временный код, и человек ставит и устанавливает другое приложение. И вот в итоге, в общем, это, конечно, удивительно, удивительно рядом. Если Google пойдет по пути Apple, это... самый худший, на мой взгляд, из вариантов, потому что, несмотря на вот эту свободу стора в Европе, там все равно должно быть утверждено Apple, проходить через Apple. И как бы на самом деле Apple-ские проверки по качеству и по глубине проверки в разы круче, чем это у Google Play. Ну, я уже неоднократно говорил, что там у Google Play проход модерации приложения занимает там в 10 раз быстрее проходит, чем у App Store. Значит, любопытно, что Google для начала, для эксперимента нашел самые пиратские, наверное, рынки, которые есть, типа Бразилии, Индонезии. В общем, рынки такие не славящиеся, скажем так, любовью к оплате приложений, вообще следованию каких-то законных нормативов. Мне интересно в этой ситуации, что будет происходить с андроидными версиями, которые есть, например, у Samsung, у Xiaomi, у Huawei и так далее. Потому что они как бы Android, но с такими нюансами, что, например, там, вот у меня в качестве там, второго, третьего телефона есть Xiaomi, там вообще написано HyperOS, да, то есть там они даже название OS сделали другим, хотя, в принципе, это Android. Как бы будет ли там работать эта модерация, или это уже на усмотрение китайцев? Такой, ну, для меня вопрос, ответ не очевиден, да, я просто настолько не понимаю, как бы, как это будет, но если это так, то, соответственно, возникнут телефоны, где есть свобода, и телефоны, где нет свободы, это тоже такое будет дополнительно уникальное рыночное предложение, за которым будет интересно следить, но в целом, мне кажется, что Google, но немножко не там ловят. То есть лучше ограничивать и следить не за разработчиками, а за сторами. То есть лучше будет, если они, например, будут говорить с разными сторами. То есть в чем задача? Если ваша задача заключается в том, чтобы не было мошенничества, чтобы там какие-то такие вещи, то работайте со всеми сторами на свете, ну, просто как бы вот говорите, что важно вам, как для разработчика, чтобы там эти сторы следовали. Вот. И тогда будет возможно, что как бы пользователи будут говорить, ребята, любое приложение, как сегодня, любое приложение, которое скачивается не из стора, является опасностью и нарушает гарантии, по сути. Ну, пока не нарушает гарантии, я бы сказал бы дальше, что нарушает гарантии вашего телефона. То есть это на ваш как бы страх и риск, на ваше право. Но как бы человек хозяин своего тела, так и хозяин своего телефона, что хочет с ним, то и сделать. Во всяком случае, в преломлении пользователей Android. Насколько я понимаю, именно это пользователи Android во многом и ценят в этой операционной системе. Я как макнации, да, как это говорят, я как бы далек от этого, вот, и воспринимаю Android только как, кстати, хороший планшет, вот, все остальное не понимаю.
Да, ну, на самом деле, нужно смотреть, нужно ждать, нужно разбираться, нужно надеяться, что частично что-то передумают, откатят. Все-таки не нужно забывать, что в тех же самых США очень много полицейских, если видят у кого-то в руках Google Pixel, думают, что это, скорее всего, какой-нибудь бандюган. Просто по той причине, что только на Google Pixel устанавливается графен OS, который очень часто используют люди, которым есть что скрывать. Ну, тут такая себе история, конечно. В то же самое время у нас есть еще более такая история из России. Ну, вот весь этот год, как начали замедлять YouTube, мы все повторяем ВК-видео. Ну, и до ВК-видео у нас был целый Рутуб. И, кстати, одно время был очень успешный проект. Очень многие люди, которые долго оставались суперпопулярными и на Ютубе, они начинали на Рутубе. Тем не менее, Рутуб сдулся, и даже блокировки и замедления Ютуба не особо ему помогают все-таки. И тут в СМИ появилась информация, что Рутуб ждут массовые увольнения. Ну, как это обычно называется, масштабная оптимизация штата. В частности, Рутуб, он ведь принадлежит Газпром Медиа вместе с такими сервисами, как Премьер, с такими сервисами, как Япи, и как следствие, Газпром Медиа решили оптимизировать штат и просто поувольнять большое количество разработчиков именно из Рутуба, начав слияние всей разработки.
Да, не хватает нам этого самого господина Тугамбаева, который бы нам рассказал об этом лучше всех. Оскар как бы человек опытный и знает Рутуб с пеленок. буквально и как бы объективно. Значит, что касается, почему происходят эти сокращения, если они действительно происходят, я не удивлюсь, если да. Главное, мне кажется, это не столько потеря аудитории, сколько потери в борьбе за мягкую государственную нишу, а именно национального видеохостинга. Потому что уже приходят новости о том, что будет национальный видеохостинг. Судя по всему, это будет ВК-видео. Пихаться он будет пользователя примерно в том же режиме, что и Макс. Вот. И Рутюб просто проиграл в этой гонке. То есть, ну, условно говоря, в лоббистских усилиях Рутюб проиграл. Причем удивительно, что, казалось бы, там вот этот Япи еще чуть подождите, зачем там сокращать сейчас вот совсем Инстаграм добьют, запрещенный, экстремистский, и тут-то Япи легальный, национальный, государственный. Но, видимо, даже на это они уже не рассчитывают. И в целом объединение все это дело, все эти лабуды в одну, скажем, в один бренд, мне кажется, логичным. Ну, в смысле, у вас есть премьер платной версии, да, то есть там есть Рутюб. Ну, логично, что объединить надо. А уж Япи там все равно куда объединять, там хоть в одно, хоть в другое. Другое дело, что будет очень странно, конечно, учитывая засилье контрафакта на Рутюбе. То есть там, значит, будет платно это то, что идет с ТНТ, а бесплатно Paramount Pictures там, не знаю, там все остальное. То есть, значит, все, что по всему миру за деньги, значит, можно смотреть на халяву, и только национальные сериалы нужно будет платить копеечку. Ну, как бы такова нынешняя ситуация. Но то, что они проиграли вот эту государственную гонку лоббистскую, мне кажется, объективно.
Я соглашусь, я только добавлю, что, мне кажется, они еще проиграли, ну, какую-то гонку даже не между собой, а просто за вообще необходимость существования такого сервиса. Во многом, мне кажется, в них, мы видели, что в них вбухали кучу денег для того, чтобы они перекупили всяких звезд с Ютуба по одной простой причине, чтобы провести некую провести некий гладкий переход пользователей из заблокированного, замедленного Ютуба на новую площадку, как бы чего не было, чтобы не было какого-то резкого перехода, чтобы не было какой-то социальной напряженности из-за этого. Все, переход произошел. Рутуб при этом не взлетел, никому он оказался не нужен, но и никакого взрыва социального из-за проблем с доступом к Ютубу тоже не произошло. Зачем тогда теперь нужен Рутюб? Все, Ютуба нет, Рутюб нишу не занял, проблемы не произошло. Можно спокойно сэкономить и выкинуть ненужный сервис и просто заблокировать Ютуб и, не знаю, куча новых сервисов. Ну, понятно, что есть всякие онлайн-кинотеатры и другие альтернативные площадки. Они все прекрасно поделят эту нишу, никакой Рутюб просто оказался не нужен.
Все так, все так. Единственное, что добавлю, что на самом деле вот уже год как замедляется YouTube, и что мы за этот год поняли, что таким образом общество стало еще более сегрегированное. Ну, то есть те, кто заинтересован был все это время в просмотре YouTube, они же сделали все, чтобы смотреть. И в результате у тех, кто на YouTube, усложнилась возможность донести себя до тех, кто не был заинтересован в Ютубе. Но, тем не менее, несмотря на все вот это, вот, судя по всему, вот эти люди, которые не были заинтересованы в Ютубе и не предприняли усилий, им не нужен ни Рутуб, ни ВК-видео, им нужно, чтобы в браузере можно было вбить «смотреть Воронины бесплатно, без регистрации. Точка». Хорошо, если Воронины, если честно. Может, еще не так ужасно, да.
А все, что не Воронины, требует регистрации ВК, как мне сказали, да, вот там. То есть, я не знаю, как это. Мне сказали, что Порнохаб, да, ВК. Все.
Порнохаб, подтверждение возраста в ВК, вот как они включили миллион лет тому назад, так оно до сих пор, да, через подтверждение возраста через ВК.
Национальный видеохостинг.
Нет, ну, это, с этим был известный эффект, когда в Британии сейчас тоже включили проверку возраста для школьников на Порнохабе и альтернативных сервисах. Там огромный всплеск VPN произошел. Ну, я думаю, что в России среди молодежи уж точно такое было. И все, кто хотели YouTube смотреть, купили себе VPN и спокойно его смотрят.
Нет, вообще тема порнографии и ВК — это отдельная тема. Если что, у меня на неделе вышло большое видео про то, почему ВК опасен, почему опасен Макс, ВК и что делать. Его очень мало, к сожалению, людей посмотрело. Посмотрите, ссылочка на канал есть в описании. Но одна мысль оттуда. ВК на самом деле стал супер популярен в свое время за счет контрафакта. В первую очередь и за счет порнографии, да. Во вторую. И людей сажали в Республике Беларусь и в Российской Федерации за клип «Рамштайн». При условии, что рядом лежит абсолютнейшим образом порнография. И их не сажают. А тот, кто репостнул клип «Рамштайн», ну, просто потому что... Давайте перейдем.
Слушай, ты знаешь, у меня это любимая история. Мои друзья, ребята, РБК «Украина», значит, как их заблокировали в России. Они... Какой-то был клип какой-то украинской группы, где была песня под названием «Путин умер, Путин сдох». Неважно. Они написали и поставили эмбит из Ютуба. И вот их забанили... А ролик на Ютьюбе не забанили. То есть, при том, что они не могли удалить, ну, как бы, то есть, они не размещали это видео, они просто написали, вот такой ролик вышел там на Ютьюбе, тра-та-та, тра-та-та, значит, и их забанили в Роскомнадзоре.
А, ладно, давайте перейдем к, как это называется, в российской части Ютуба, людьми, которые находятся в России, давайте перейдем к истории про... Роскомнадзор и искусственный интеллект. Но мы так дальше не будем называть, естественно. Тут произошла история, которая, с одной стороны, очень показательна, с другой стороны, конечно, очень печальна. Мы говорили уже о том, что у чата GPT и у всех подобных клиентов, но в первую очередь у чата GPT, есть некая избыточная эмпатия, из-за которой... Многие люди пользуются общением с подобными чатами как такого своеобразного психотерапевта. И, соответственно, если, ну, так как все-таки это не психотерапевт, то может произойти ужасная история. Конкретно сейчас произошло следующее. В штате Коннектикут, как пишет Wall Street Journal, и Wall Street Journal уверяет, что у них на руках есть все переписки с чатом GPT. Мужчина, топ-менеджер компании, общался с чатом GPT, писал ему, что он предполагает, что я сумасшедший, на что... Чат GPT его успокаивал, ты не сумасшедший, у тебя все в порядке. В результате из-за вот таких вот продолжительных разговоров в какой-то момент мужчина убил свою мать, ну и, соответственно, ну и добрался до себя после этого. Это ужасная история, это история, которая сейчас в процессе разбирательства. Просто очень сложно понять, где здесь грань технологии и где здесь грань того, что все-таки человек должен отвечать за свои поступки, а не успокаиваться из-за того, что какая-то железка ему сказала, что он не сумасшедший. Тем не менее, мы реально наблюдаем картину, что, ну, просто из-за того, что чат GPT пытается сказать, что у вас все хорошо, может произойти такое. Причем, я попросил чат GPT, подготовились к этому выпуску, поискать мне другие публикации на эту тему. И чат GPT, зачитываю, содержит тему... я не хочу произносить это слово просто из-за того, что я знаю, что бывают прецеденты по пессимизации выдачи на Ютубе. Если вам или близким нужна помощь, обратитесь к местным службам экстренной помощи или кризисным линиям поддержки. Мы не знаем, было ли подобное сообщение показано данному мужчине или нет. Тем не менее, какие-то инструменты защиты у чата GPT есть, и с каждым разом они все мощнее и мощнее, потому что, ну, это то, на чем концентрируется OpenAI. Тем не менее, вот такая вот ужасная ситуация. Тут остается мне только передать слово нашим экспертам, чтобы они попытались как-то добавить фактуры во все это.
Ну, тема, мне кажется, настолько сложная, глубокая, что я уверен, что ни одна диссертация будет написана по вопросам там, всякой эмоциональной привязанности и того, как относиться, как регулировать и как себя вести с лингвистическими моделями. Проблема еще в том, что это не первая такая история, совсем недавно была аналогичная с подростком, который как раз... которая грустно закончилась не столько из-за эмоциональной привязанности к нейросети, сколько из-за того, что после обновления ChatGPT до пятой версии там немножко уменьшили, так сказать, градус эмоциональной привязанности в ответах, и это разрушило его виртуальное отношение с неким виртуальным другом, которого он видел в LLM. И есть такой сабреддит, посвященный людям, которые заводят себе, ну, подружек, на самом деле, в чате GPT, и там просто стенание, там люди все рыдают, что убили всех их significant ones, всех их близких в виртуальных, потому что, значит, уменьшили градус этой эмоциональной привязанности. И здесь еще большой вопрос просто того, что мы точно хотим, например, чтобы какая-то система мониторила всю нашу переписку с лингвистической моделью. Готовы ли мы пожертвовать нашей там, свободой общения, свободой выражения мыслей, еще чего-то в личной переписке с чем-то, что кажется нам как бы эта машина, никто за этим не следит, ради того, чтобы гипотетически спасать жизни людей, и не факт, что это поможет. Вообще проблема поиска людей в депрессии, определение того, что человек находится в депрессии, очень сложная. Есть знаменитая реклама, где два болельщика на футбольном поле, один веселый, другой всегда очень грустный, и в конце приходит только грустный. И реклама напоминает нам, что, значит, не всегда признаки депрессии — это вот грусть, тоска, что они могут быть скрыты. И поэтому насколько мы готовы зарегулировать, открыть тому же государству, например, российским властям, дать доступ к тому, чтобы они мониторили, о чем люди общаются с нейросетью Сбербанка. По-моему, у Сбера, да, есть свой LLM. Вот насколько мы хотим, чтобы государство следило ради того, чтобы спасти какие-то жизни. Не говорим ли мы здесь о том, что это вот очередной какой-то такая интернет-паранойя, очередная городская легенда, что, значит, люди себя накручивают, и потом с ними происходят какие-то неприятные истории благодаря очередной новой технологии. Чем это отличается от там, видеоигр или от там, насилия в интернете, от доступности насилия? Мне сложно ответить на этот вопрос. Я уверен, что это будет в любом случае как-то зарегулировано, навяжут, даже если, значит, эти плашки не появляются о суициде, простите, значит, это все равно будет навязано властями, как это сделано с Ютубом, например, который по любому запросу, по любому упоминанию, намеки или еще как-то показывают эти плашки насильно. Поэтому я не готов прямо вот поддержать тотальный контроль. Но понятно, что да, люди по-другому. Люди не воспринимают это как машину, люди не воспринимают общение с чатом GPT как генерацию там, слов, как генерацию чего-то похожего на человеческий текст. Люди воспринимают это как общение с живым человеком, со всеми вытекающими. И, конечно, то, в какой форме это происходит, когда да, она там все время соглашается, она говорит, да-да, я ошиблась, ты, конечно, прав. И легко получить такой ответ на абсолютно любой запрос. Даже на очевидно абсурдные запросы можно легко добиться от нее ответа. Да-да-да, действительно, ты прав, на самом деле 2+2=5. И, к сожалению, здесь есть, конечно, опасность. Есть, конечно, опасность того, как люди это воспринимают. Но я не готов прям вот пустить в это дополнительный контроль. Я боюсь, что это неконтролируемая область. Ну, в смысле, невозможно спасти всех людей, невозможно защитить людей там, с тяжелыми заболеваниями, с тяжелой депрессией от любых последствий тем, что зарегулировать все. Вот так.
Там же еще интересно то, что чат GPT, он скармливал чату GPT, что его мать против него, и всякого рода приводил примеры, и чат GPT его успокаивал, что он не сумасшедший, что, в общем, действительно есть основания, скажем так, полагать, опасаться, проверять там и так далее. Да? То есть, как бы он говорил, я вот сумасшедший, что такое происходит? Нет, не сумасшедший, что-то в этом есть, так сказать, что ChatGPT оставил какие-то варианты открытыми. А по большому счету, я не знаю, что больше сводит с ума чат GPT, вот такая эмпатия или некоторые ответы, которые он дает, честно говоря, меня вот последнее больше сводит с ума, там, попробуйте спросить, там, не знаю, чем закончилось, ну, недавно, буквально, я сегодня читал у одной блогерши, она на разных языках задавала одни и те же исторические вопросы, и на разных языках чат GPT давал разные ответы. Да, потому что в каждой культуре разные ответы, и вот это меня с ума сводит абсолютно. Значит, мне кажется, что, и, наверное, в этом как-то информационные технологии действительно не то чтобы виноваты, а являются частью этого происходящего, в том смысле, что мы видим, что в последние годы, особенно у наших детей, разные рода психологические отклонения стали значительно чаще встречаться, нежели, ну, не знаю, было в нашем возрасте. Мы не знаем. То ли мы были недообследованы, то ли они переобследованы, то ли действительно, ну, как-то интернет на это влияет. И это нечто, с чем мы живем, и как бы что отрицать достаточно сложно. Мне кажется, что при этом почему-то при диспансеризации ежегодной, которую многие люди, ну, в том числе, например, такой человек, как топ-менеджер Yahoo, должен был проходить, но при этом вот психологической какой-то диспансеризации, то есть какого-то, вот, чтобы обязательно там был что-то, кто-то, который задавал бы какие-то ключевые вопросы, способные указать, что надо с этим человеком больше проверить в этом отношении или не надо. Вот это, наверное, помогает, должно помогать лучше и больше. И вот это, в общем-то, не к интернету вопрос. Что касается вот такого рода всяких вот изысков в чат GPT, ну, такой, получается, сам... Помните, была вот эта тема про групп «Синий кит», да, в интернете, там вот и так далее. А здесь, значит, там находили каких-то злоумышленников, которые эти группы организовывали. А те, здесь как бы и группы-то не надо, здесь целый... чат, в смысле, как бы чат-бот, с которым можно общаться, и который сам готов вам
целая
это
что-то... Целая IT-компания, которая вам...
Да, целая сделала. IT-компания, да. Не, ну я понимаю, что для Роскомнадзора это прекрасная причина для того, чтобы забанить. Хотя, насколько я понимаю, чат GPT забанен в России снаружи. То есть чат GPT не дает доступ. Вот, ну там через VPN, кроме как через VPN. Но в любом случае, ну да, ну, может быть. Понятно, что такие новости будут очень интересны, они виральны, они, безусловно, такой некий, ну, не кликбейт, а, ну, вот некий такой вот информационный шлак, который безумно интересен, и чем меньше его пока есть, тем пока видишь Financial Times, да, об этом пишет, и Wall Street.
Wall Street Journal, да.
Да, Wall Street. Ну, потом будет Daily Mirror, а дальше как бы на всех пикабу мира, да. Вот, это будет с утра до вечера, это будет там страшилки и так далее. А если такая проблема всерьез, ну, наверное, есть. Давид правильно сказал, ну, будут появляться какие-то нотификации сверху, как в том же Инсте, или как, помните, во время ковида ты мог там написать слово «доктор», и у вас там сразу возникала вся информация про это, нужно проверять, вот вам ссылочка. Ну, будет нечто подобное появляться. Это просто захламление, это как бы снятие с себя ответственности, захламление информационной, как бы, ну, в смысле, экрана, который мы видим. Ну, как бы, наверное, правильно. Никому не помешает, никому не поможет. Ну, как-то так.
Не, ну, эти плашки бывают полезными. Там все-таки прямо на этих плашках, например, написано, если вы там плохо себя чувствуете, если у вас какие-то мысли нехорошие, вот номер телефона, позвоните прямо сейчас, вам помогут. Это очень полезная вещь, когда человек прямо с этим сталкивается и видит, вот сделай это действие простое, там, набери номер или там перейди в чат с какой-то помощью. Это людям помогает, поэтому я здесь...
Ну да, опять же, в России... Не-не, пусть будет. Я же не против, да, ну, как бы... Я вот просто на днях, как бы, на другого канала мы там делали интервью по геноциду армян, и теперь, значит, в Ютьюбе этот ролик и огромная плашка посредине из Википедии, значит, ссылка на геноцид армян. Ну, окей, ну, вот да.
Как раз с этим, мне кажется, что здесь большая проблема есть того, что у нас просто отсутствует какая-то образовательная система, в смысле, чтобы объяснять людям, а как, собственно, эти нейроштуки работают, можно ли им доверять, как с этим работать, потому что фактически людей вкинули вот в новый мир, где существуют эти модели, где с ними легко, абсолютно легко, бесплатно, дешево за секунды общаться, посылаешь им любой вопрос, там медицинские документы людям отправляют, все что угодно, и люди не готовы к этому оказались, и люди не готовы, и... Ну, не готова регуляция. В том смысле, что компании, конечно, заинтересованы в том, чтобы люди как можно больше всего пользовались, как можно больше всякой информации, в том числе персональной, этим лингвистическим моделям показывали, скармливали, обучали их и так далее. И они не заинтересованы в том, чтобы говорить вам, не-не-не, это вот наша модель, она факт-чек никакой не проводит, она галлюцинирует, она все что угодно делает, она не является, у нее нет никакого сознания, она работает так-то и так-то. Никто в этом не заинтересован, никакие ни OpenAI, никто не хочет говорить вам, что не-не-не, на самом деле наша модель там не умеет реально мыслить, она просто генерирует слова. И вот а регуляции никакой нету, никто не заставляет их пользователям объяснять. Никакого, вы заходите на сайт ChatGPT, и никакого дисклеймера там сверху нету о том, что проверяйте все, что вам модель говорит, она может ошибаться и так далее. И мне кажется, вот это большая проблема, что люди совершенно превратно воспринимают ответы ChatGPT других моделей. Неправильно, мне кажется, их используют, в смысле, что используют их для подтверждения своих там байсов каких-то. Отличный пример, мне кажется, здесь, это вот твиты «Грок, это правда», что люди начинают спорить, и там можно почитать в Твиттере очень смешные переписки, где люди пытаются убедить Грок или, наоборот, соглашаются с Гроком, просто для каких-то, для споров, чтобы убедиться в той позиции, которая у них уже есть. И пытаются, там, OpenAI работают все время над тем, чтобы подкручивать, чтобы модель лучше, меньше соглашалась, лучше проверяла, была более объективна, но все равно до конца эта проблема никак не решена, никакого обучения пользователей не существует, и людей просто бросают один на один с вот известными нам результатами уже. Мне кажется, конечно, государство, если бы было какое-то хорошее государство, которое мы могли бы обратиться, сказать, сделать что-нибудь хорошее, ну вот, обучать, мне кажется, это главное, что можно сделать, чтобы людей обезопасить.
И тут у меня внезапно тоже припасено, потому что у меня есть целый часовой ролик по поводу того, как устроен ChatGPT, и в котором я в этом ролике говорю, просто пытаюсь донести в том числе одну важную мысль. Многие из нас... Да и я местами тоже воспринимают подобные ИИ-системы как систему с мозгом. Мозг — это не только умность, но еще и эрудированность. И тут очень важное понимание, что просто запомните, вы спрашиваете совета у очень дорогого студента, с миллионом, который стоит миллиарды просто, у которого нету базы знаний. Он просто где-то что-то, вот у него какие-то связи образовались, какие-то слова рядом звучат всегда. И вот эти слова рядом звучат всегда, и значит, их можно повторить. Все. У него нет базы знаний, он не проверяет по базе знаний. Это очень важно помнить. И, честно, не нужно эмоционально вовлекаться. Поразвлекаться — окей. Позадавать вопросы какие-нибудь — окей. Но эмоционально попрошу вас, пожалуйста.
Это просто инструмент, с которым нужно уметь работать. Конечно, например, Perplexity. Мне кажется, это отличный сервис для поиска, потому что Perplexity устроен как ChatGPT, который каждое сообщение подтверждает ссылкой. И даже если он галлюцинирует, то он, по крайней мере, ссылку оставляет, вы проходите по ссылке, проверяете, что там написано, и, может быть, вы можете уточнить свой запрос или сказать ему, что вот он ошибся, там такого-то нет, и так далее, и так далее. ChatGPT, например, такого не делает. То есть здесь нужно очень аккуратно понимать ограничения, понимать возможности, понять, как этим пользоваться. Опять же, понимать, что это не вот ваш эмоциональный партнер, а неполноценный разум, неполноценный человек. И вот, мне кажется, это большой недостаток. Недавно было какое-то исследование, где пытались воспроизвести, что является источником знаний вот для весов при обучении, на чем вот они, как они понимают, какие слова рядом стоят, что стало исходными текстами. И там, что ли, 60% исходных текстов — это Reddit. ну, на Reddit можно все что угодно найти, но понять, что это не проверяемый, ненадежный источник, не самый надежный источник информации со всеми вытекающими.
А, все так, но я хочу заметить, что перед вами прям реальные люди, реально мыслящие люди, реально умные люди, которые, ну вот два человека, которые рядом со мной, они точно информацию проверяют, а я просто задаю вопросы здесь. Это были наши замечательнейшие эксперты Михаил Гуревич. Обязательно подпишитесь на его телеграм-канал «Добрый Венчур». Давид Фрэнки. Обязательно подпишитесь. Ну, вы, конечно же, подписаны, но, тем не менее, раз пришел человек из медиазоны, то нужно напомнить про медиазону. Это мы всегда рады. Меня зовут Денис Альшанов. У меня тоже есть YouTube-канал. Ссылочка в описании. Ну, а мы прощаемся с вами и увидимся через неделю. Тем не менее, это может быть последний эфир на этой неделе, но завтра же понедельник, а это значит, что завтра уже Александра Филипенко ждет вас в The Breakfast Show с утра пораньше с прекраснейшими тоже приглашенными гостями и с интересными и полезными темами. Всем спасибо, пока, увидимся через неделю.